говорит и показывает. Как всегда, в это время по вторникам в нашей студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Уважаемые слушатели и зрители, мы, конечно, уже начали видеотрансляцию на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Приходите в наш чат, присылайте сообщение туда или на номер +7 908 909 104 5, смс-портал, WhatsApp и Telegram. Обсудим самые яркие события этих дней и чего далеко ходить. Сегодняшние новости. Утренняя пресс-конференция главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Она касалась реформы общественного транспорта, которую наметили на август этого года. После пресс-конференции вы поняли, в чем, собственно, заключается та самая проанонсированная реформа?
Да, там реформа не в том плане, в котором она была раньше. Люди привыкли ее воспринимать как реформа маршрутов, она уже прошла. Не очень, ну как бы так, потихонечку. Сейчас реформа взаимодействия с перевозчиками. Если очень-очень так грубо и кратко и просто, то раньше перевозчики получали деньги за перевезенных пассажиров.
За количество?
За количество перевезенных пассажиров, да. Вот. И, соответственно, у них была как бы такая задача вместить как можно больше, а проехать как можно меньше, чтобы по максимуму получить денег. То сейчас мэрия говорит, мы вам будем платить за километраж поездок. Вот сколько вы отъездите, за столько вам и заплатим. Поэтому им сейчас выгоднее ездить чаще, ездить больше, а за пассажиров им платить не будет. Наоборот, все деньги, которые они собирают с пассажиров, будут оставаться в бюджете города. То есть, по идее, по задумке, это должно разгрузить общественный транспорт, он должен ходить чаще, уже не будет стимула набивать битком салоны.
А вот такая система будет касаться Гортранса или вообще в целом всех перевозчиков? Нет, коммерческих?
Орлов сказал, что всех перевозчиков вне зависимости от форм собственности.
То есть называемые брутоконтракты.
Да, по ним же все равно сейчас заключаются контракты, как вы знаете, они отыгрываются там через госзакупки, соответственно. И сейчас там по условию контракта деньги платятся за перевезенных пассажиров, а будут за километраж. Вопрос в том, да, как это будет контролироваться, кто это за этим будет следить. Не будут ли перевозчики как-то там подкручивать километраж, чтобы получить больше денег. Ну, здесь Орлов сказал, что мы создаем специальную организацию, Центр управления перевозками, и вроде как они должны за этим следить. Посмотрим, как будет работать. Сейчас на словах выглядит все более или менее логично. Но мы знаем, что дьявол всегда в деталях, и эксцессов исполнителя никто не отменял. Ну, посмотрим. Посмотрим, во всяком случае, вот что-то начали делать в этой сфере.
И цену за проезд в ближайшее время не повысят.
Ну, я бы удивился, если бы за 10 дней до президентских выборов кто-то сказал, что повысит цену за проезд. Нет. Ну, я думаю, что там через год, наверное, все равно, рано или поздно все равно повысят.
Когда здесь улучшим ситуацию хотя бы на 15%,
нужно,
сказал
Алексей Орлов. Как это можно измерять?
Что 15%.
Ситуация улучшилась на 15%, здесь сказать сложно, это, видимо, какие-то субъективные ощущения. А когда перевозчики скажут, что нет, мы больше не можем ездить, значит, по таким тарифам, ну, не знаю. Хотя, опять же, не знаю, посмотрим. Посмотрим, я думаю, что все равно к концу года снова начнутся разговоры о повышении тарифов, это неизбежно.
Ну, как говорится, у каждого перевозчика есть свое имя, отчество и фамилия, и знаем этих героев. Переходим к другой теме. Переходим.
Да.
Сегодня для кого-то черный, для кого-то красный день календаря, 71-я годовщина со дня смерти Иосифа Сталина. Парада инициатив, скажу сразу, нет никакого, разве что партия «Коммунисты России» обратилась куда? В Генпрокуратуру, в ФСБ с просьбой проверить возможную причастность Запада к смерти Иосифа Сталина. Маленкович, неудавшийся кандидат в президенты,
заявил об этом. Он известен своими эксцентричными.
Ну, да, никого уже не удивит.
Много лет этим занимается. Это, наверное, сделано в пику недавнему обращению в Генпрокуратуру от жителя, запамятовал, что ли, Карачаева, Черкесии или
Кабардино-Балкарии. Про депортацию народа.
Да, о том, что проверить действия Сталина в плане депортации народов и дать им правовую оценку. А здесь вот ответное обращение. Ну, ни к чему ни то, ни другое не приведет. Как мы понимаем, просто какие-то волны, информационные волны, которые разойдутся и быстро-быстро забудутся.
А тем это важно, как меняется, по вашим ощущениям, отношение Сталина в целом в обществе, в российском, и в частности, во власти?
Опросы уже проходят регулярно, они очень-очень поверхностные, и они показывают, что люди лучше, вроде бы как лучше относятся к Сталину, более спокойно.
Подождите, они так прекрасно относились в большинстве своем, все эти опросы вциомовские говорили о том, что он на первом месте среди самых популярных.
Да, эта ситуация не меняется, и государству, в принципе, это выгодно достаточно поддерживать этот запрос на сильную руку, говорить, что вот у людей есть запрос на Сталина, запрос на сильную руку. Это, в общем, выгодно, но какой-то реабилитации официально Сталина все равно не будет, ну, в плане того, что недавно Путин сказал, что мы продлеваем концепцию по увековечиванию жертв политических репрессий, то есть здесь всегда вот такое вот балансирование, вроде бы и Сталин великий полководец, но и репрессии мы тоже не отрицаем. Поэтому здесь, я думаю, будет сохраняться такое двойственное отношение. Что касается отношения людей к Сталину, оно на самом деле, на мой взгляд, вообще не исследовано. То есть, да, люди говорят, что мы вроде как бы и поддерживаем, и неплохо относимся, но никто не копает глубже, а что им нравится в Сталине, что они знают про Сталина, где там миф, а где реальность, насколько вообще люди что-то на самом деле знают.
Спорим, на первом месте Сталин выиграл войну.
Да, безусловно, безусловно, это будет звучать, но опять же, здесь надо копать, настолько ли это важно, или людям все-таки нравится, что он делал со своими врагами, а может быть, им наоборот не нравится, они не хотели бы повторения этого.
Насколько они знают про войну, например.
Да, что они знают. Здесь, я думаю, что очень-очень-очень поверхностные как исследования, так и достаточно поверхностные знания, и никто, в общем-то, не стремится эти знания углублять, потому что, опять же, вот этот миф о сильной руке, он достаточно выгоден в политическом плане.
Но пока это так точечно вспыхивает разными новостями, например, это знаменитое цитирование Дмитрием Анатольевичем Медведевым знаменитой телеграммы Сталина директорам завода.
Не первый раз это уже делает, но это его репертуар, ставим его вместе с ним.
Или, например, тоже точно такая инициатива сенатора Ольги Кавитиди, чтобы вернуть в УК, Уголовный кодекс, статью за саботаж, так называемая сталинская
статья. Там было обсуждение, и, судя по релизам, очень аккуратным с этого круглого стола, ее не сильно поддержали, сказали, что, конечно, надо, но вот очень глубокой юридической проработки требует эта инициатива. То есть очень мягко, но дали понять, что не пройдет.
А, собственно, почему? Что мешает? Вот была такая статья в УК РСФСР «Контрреволюционный саботаж». Правда, через несколько лет после смерти Сталина ее убрали.
Ну, потому что очень сложно сказать, где там саботаж. Сейчас есть статья там за срыв гособоронзаказа, и все считают, что ее достаточно. Потому что, ну, действительно достаточно, я думаю, а это только вот такая политическая инициатива именно для пиара сенатора. Юристы сидели и сказали, что очень сложно будет доказать контрреволюционность намерений человека, который что-то там сделал.
А как вы думаете, в ближайшие годы в России возникнет большой государственный Сталин-центр? То есть вот не эти Сталин-центры, которые коммунисты анонсируют по всей России, сейчас очередной открывают в Нижегородской области?
Да, я думаю, что нет. Как я уже говорил, здесь такое двойственное отношение к нему. И так далеко заходить не будут. Да, будут играть в это, будут намекать, будут где-то там тихонько, может быть, хвалить. Но вот такого, наверное, не будет.
А вот интересно, почему? Почему бы не сделать, раз большинство, вроде как, если верить опросам, поддерживает Сталина, и что это, неверие в ЦИОМ?
Нет, но здесь все равно, во-первых, какое-то лицо хотят сохранить, во-вторых, тот же президент Путин не раз так у него проскакивало, что не будем же мы там, особенно когда речь идет про борьбу с коррупцией, он говорит, не будем же мы снова 37-й год допускать, потому что Сталин все-таки воевал в том числе со своей собственной элитой. А элита, мне кажется, это помнит и не очень хочет именно этого повторения.
Слово «иноагент» при Сталине, конечно же, не было, но это больше вопрос сложения букв. Было другое выражение. Очередная инициатива в Государственной Думе, сообщает об этом Вячеслав Володин. Запретить иностранным агентам получать деньги за свои авторские права. Как раз новость сегодня пришла.
Да, и вроде я уже перед эфиром видел, что депутат Пискарев сказал, что чуть ли не на следующей неделе это все внесут. Быстро, быстро, быстро. Это все.
Кстати, из последних объявленных иноагентами писатель Людмила Улицкая. Так вот, на что это больше похоже? Это де-факто предложение узаконить книжное пиратство или, наоборот, предложение просто не выпускать продукцию иноагентов? Во что это может вылиться?
Нет, ну это не книжное пиратство.
Ну,
то
например,
есть книги,
как вариант.
Книги, нет, они предлагают такое. Вот мы книги издаем, но деньги авторам не платим.
Ну вот, я про это
да,
и говорю.
Да, но это же пиратство, это когда что-то незаконное. Здесь они примут закон об этом, они будут издавать все законно, просто деньги будут оставаться в издательстве. Да? То есть это имущественные авторские права и смежные права. А здесь, конечно же, они хотят отрезать финансирование писателям, которые сейчас уехали за границу и уже признаны иностранными агентами, таких уже немало, вот. И, конечно, их новые книги издаваться не будут в таких условиях. Ну а зачем им издавать свои книги, если они за них не будут получать деньги? Но за старые книги, за переиздание, то есть, ну, просто они не будут получать деньги. Я думаю, что именно по писателям это бьет в первую очередь, потому что они живут на авторские отчисления.
Скорее всего, примут.
Да, без вопросов, конечно. Если Пискарев уже сказал, что внесем, значит, примут.
Про похороны Алексея Навального, кстати говоря, его до сих пор почему-то не убрали из списка, почему-то, да, формулировка.
Ну, потому что там
бумага, из списка экстремистов.
Да, не убрали из списка экстремистов.
Хотя это... должны, потому что смерть человека.
Да, смерть является основанием. Там, ну, видимо, нужно какое-то бумажное письмо. Может, не нашелся никто, кто его написал, или где-то потерялось, или просто не дошли руки. Я думаю, что это несколько месяцев займет.
Есть уже такой жанр, журналисты обступают Дмитрия Пескова и начинают задавать ему разные вопросы.
Непонятно,
вот, например,
зачем.
Задали вопрос, считают ли в Кремле поддержку умершего политика значимой. И Песков сказал, мы немного по этой теме что-то говорили, и мы считаем, что больше сказать нам нечего. Конец цитаты.
Ну, что он скажет, я не понимаю. Зачем
Дмитрий Песков не сказал, так что вопрос переадресую. Вот, судя по кадрам с церемонии прощания, что можно сказать о поддержке или, как минимум, сочувствии Навального в российском обществе сейчас?
Да, ну, про российское общество давайте не будем говорить, потому что там были, я думаю, в основном москвичи. Но в Москве действительно есть немалое число людей, которые выразили. Да, ну, это поддержка, я думаю, и ему лично, и его идеям, и прощание с какими-то надеждами, которые они с ним связывали. И это, безусловно, можно расценивать как политическую акцию, с одной стороны. Да, то есть люди пришли туда все-таки не по каким-то человеческим, там, личным причинам. Они его не знали лично. Они пришли именно выразить свое вот политическое отношение к нему, к его смерти. Но при этом же другая сторона медали. Какого-то реального политического значения, тем не менее, эта акция не имеет, потому что она, ну, ни к чему не прикладывается. Она ни на что не влияет, она не приводит ни к каким-то политическим действиям, никак не меняет политическую ситуацию в России. Ну, это вот просто, да, вот выражение каких-то взглядов, да, как митинг, который ничем не закончился. Ну, да. То есть здесь нет чего-то, какой-то точки, которая бы что-то переворачивала. Нет, ну вот констатация факта, да, есть значительное число людей, которые симпатизировали Навальному. Что из этого следует? Да, в общем-то, ничего из этого больше не следует.
И только политолог Мария Сергеева продолжает задавать вопросы в своем телеграм-канале. Она в прошлом, по-моему, сотрудница администрации президента.
Да, да, и у нас в полпредстве тоже отметилась в свое время.
Да, вот она пишет. Две загадки вокруг похорон. Первая, почему ни одна из сторон до сих пор не озвучила официального медицинского заключения о причинах смерти? Вот, загадочное молчание. Я предполагала, что будет битва версий со всех сторон, имеется в виду такие официальные стороны.
Значит, я думаю, что здесь как раз вопроса большого нет. Официальным властям не нужно ничего озвучивать, зачем им это? Как бы им выгодно, чтобы это все ушло в забытие как можно быстрее, чем меньше они говорят по этой теме, тем лучше, собственно. Песков тоже сказал, что мы ничего не будем говорить, и там ничего не будут говорить, они не обязаны, они обязаны уведомить родственников, соответственно, если они не нашли криминальной причины, то никаких дел не возбуждается, ничего не возбуждается, они сообщают, дают бумагу родственникам, и все. Что касается родственников Навального и его команды, во-первых, я думаю, что родственникам вообще не до этого сейчас. Что касается команды, я думаю, что они, безусловно, не верят ни в одну из версий, которую может озвучить официальная сторона, и им нет смысла сейчас ее озвучивать. Они обещают какое-то собственное расследование, и тогда, видимо, они озвучат версию, ее сразу же опровергнут.
И второй вопрос, который задает Мария Сергеева. Почему дети не приехали на похороны? Я цитирую ее: дочь уже совершеннолетняя, то есть не нуждается в разрешении или сопровождении. Очевидно же, что детей никто не тронул бы. Ну, конечно, про Юлию оно ничего не пишет в этом отношении. Про детей,
ну,
да.
Видимо, им не очевидно. Видимо, им не очевидно, они боятся.
И к другим темам мы сейчас перейдем. Вот, пожалуйста, новости от Медиаскопа. Организация, которая замеряет рейтинги, в том числе телевизионные, про послание президента. Смотрели его чуть более 61% телезрителей среди жителей России старше 4 лет. Представила пятилеток, которые в их числе смотрели.
Ну, может, и смотрели.
Вот это компания «Медиаскоп». Но здесь любопытно, что именно интересовало людей, и у Алексея есть даже свеженький опрос ВЦИОМа. Да?
Да, есть опрос ВЦИОМа, где они спрашивали людей, что вам больше всего понравилось, что больше привлекло внимание, и, соответственно, что вам больше всего не понравилось. И в первых строчках того, что понравилось, семья, социалка и вот это вот все. А вопросы, которые касаются там международной политики, обороны и вот то, чему президент посвятил первые полчаса.
То есть СВО.
Да, СВО, они находятся где-то в самом низу, то есть, ну как-то вот... я думаю, что специально на самом деле были так расставлены акценты и в послании, чтобы люди заинтересовались именно социалкой, и у людей это нашло отклик.
Потому что, то когда есть, речь идет о деньгах...
Ну, это не только деньги, это люди хотят знать, как вообще они будут жить именно внутри страны в ближайшее время.
А разве был озвучен ответ на то, когда все, например, закончится? Не было?
Вот,
а люди хотят об этом знать?
И второй вопрос, что как бы вам не понравилось... Ну, там 50%, 51% сказали, что нам все понравилось. Но когда идет дальше разбивка уже по тому, что не понравилось, на первом месте, там 2%, правда, но тем не менее на первом месте, в целом это вывело на первое место, что люди отметили, что президент не сказал, когда закончится СВО. То есть все-таки какие-то запросы на ответы в этом плане есть, и люди от этих ответов, во всяком случае, какая-то часть людей не получила. И по таким опросам на самом деле можно вот косвенно понимать, как складывается общественное мнение. Потому что когда людей спрашивают в лоб, они говорят одно. Когда им задают такие косвенные вопросы, что на что вы обратили в послании президента внимание, да, они как раз могут более открыто сказать, что им ближе и какой у них запрос на самом деле.
Что, ну поскольку это послание, собственно, даже Дмитрий Песков в своих ответах подтверждал, что да, это предвыборная программа, мы сейчас плавно к теме президентских выборов перейдем. Кстати, в отдаленных поселках области уже началось досрочное голосование. Вы, кстати, разделяете мнение тех, кто считает, что досрочное голосование — это просто лишний способ применить усиленный админресурс?
Ну, там буквально на какие-то сотни идет счет, там, может, 1000, 2000, ну, это такие цифры, которые не влияют на результат, безусловно. Просто людям в отдаленных поселках надо проголосовать и нужно реализовать их избирательное право. Угу. Здесь ничего криминального не вижу.
Есть, опять же, еще один опрос в ЦИОМ, который показывает ожидаемую явку на выборах. 80% заявляют о желании прийти на выборные участки избирательные. 70% сказали, что точно придут, 10%, что скорее всего проголосуют. Получится 80% в марте.
Ну, я думаю, что близко к тому должно быть. То есть, соответственно, ну вот там 70, 75, 80. 80, конечно, много. Власть хочет это видеть. Ну, может, чуть пониже будет, потому что все равно те, кто говорят, что точно придут, не придут, а те, кто сомневаются, придут наоборот. Ну, вот в среднем диапазон 70-80, я думаю, они выдержат, и им будет достаточно.
Интересно, существует в этом мире хотя бы один человек, кто придет исключительно потому, что посмотрел этот кринжовый ролик, один из тех роликов. Конечно, это неофициально, это не ролики Центра Сберкома, там неизвестные, как бы неизвестные авторы. Очередную порцию «За всех за нас» Алексей Шабуров посмотрел этих роликов.
Да, я видел три ролика. Первый ролик — это где мужчина приходит к любовнице, начинает к ней приставать, а она...
С цветочками такой, да, жалкий
она,
весь.
Да, она говорит, а что ты жене сказал? Он сказал, я пошел на выборы. Она говорит, а сходил на выборы? Он говорит, нет. И она его тут бьет цветами, выгоняет, чтобы он шел на выборы.
И еще она, между прочим, она говорит ему, сходил, значит, нет. Тогда так и далее, там
да,
мат,
да, да, да,
синоним торопись, иди.
Да, да,
это
да,
синоним.
Да, да,
вот
да.
Такой ролик. Еще один ролик.
Второй ролик. Беременная женщина, значит, режет свеклу.
О, я это не смотрела.
Красные,
так.
Красные руки, как будто в крови она. Видно, что такая сильная женщина. К ней приходит муж, которого уже в соцсетях назвали подкаблучником с полными пакетами продуктов. Говорит, я все сделал, продукты купил, туда-то сходил, к маме заехал, цветы подарил. Да-да-да-да. Да-дам. Вот она все, молодец, молодец. Потом спрашивает, ты на выборы сходил? Он говорит, ой, не успел. И она говорит, ты что? Значит, тебе плевать на будущее нашего ребенка. Ты не хочешь мат-капитал, чтобы он получил. Ты не хочешь, чтобы тебе дали деньги на бизнес. А ну-ка, быстро. И он бежит и в последнюю минуту успевает проголосовать.
А я думала, там такой отъезд, и мы понимаем, пытливый зритель понимает, что на ее руках вроде не... Свекольный
нет,
сок,
но у него в руках нож, и в руках, значит, красные руки, да. Ну, тут, безусловно, это случайно такие вещи не бывают. Это специально продумано. И третий ролик...
С
значит,
мальчишником, наверное,
да?
Да,
да, мальчишник, где молодые мужчины отрываются, значит, там, вечеринка в разгаре, к нему возят торт, они ждут, что из него выпрыгнет стриптизерша, а там выпрыгивает такой полный мужчина в костюме пчелки.
Мохнатый шмель.
Да, мохнатый шмель. Они говорят, это что такое? И друг говорит, ну, я же вас просил выбрать вариант, что вы хотите, а вы не выбрали. Вот, и, соответственно, логика такая, что надо выбирать, идти на выборы. Что здесь интересно, что во всех случаях главные герои — это мужчины, молодые мужчины, очевидно, хорошего или среднего достатка.
Но какие-то неудачники
жители городов.
В личной жизни,
да,
у них что-то не то.
Да, один, значит, изменяет жене, второй присмыкается перед своей беременной женой, а третий, значит, такие любители повеселиться на вечеринках. Я думаю, что были какие-то закрытые опросы, где, видимо, было показано, что именно этот сегмент электората, молодые мужчины хорошего достатка, жители городов, меньше всего хотят ходить на выборы. И вот на них зачем-то вот так адресовали эти ролики. Я не знаю, мне кажется, это оскорбительно для мужчин, а женщины, наоборот, показаны такими сильными, которые знают, что надо голосовать. Действительно, по статистике, женщины у нас чаще ходят голосовать. То есть, ну вот, такой срез общественный они получили, видимо, результаты опросов, дали тех задания сценаристам, и они, в общем, написали в меру своих способностей, своего отношения к людям.
И только о том, о чем подумали шмели и стриптизерши, никто
не
знал.
Да, да.
При этом, продолжая исследование ВЦИОМ, если бы выборы президента были уже в это воскресенье, то, если верить ВЦИОМу, 75 опрошенных сказали, что отдали бы голос за Путина, угу. Еще 6 на втором месте за Владислава Дованкова, 4 за Харитонова и 3 за Слуцкого. Как вам второе место Дованкова, если верить ВЦИОМу?
Ну, это достаточно интересно. Я не знаю, будет ли на следующей неделе публикация, потому что они все-таки обычно... делают публикацию. Если это финальное, то это интересно, потому что финальные опросы в целом обычно близки к тому, что получается на выборах. Если будет второе место Дованкова, очень любопытно. Это, безусловно, сигнал, который общество посылает власти. И власть, видимо, готова этот сигнал озвучить каким-то образом и даже в каком-то смысле принять как данность. Потому что, ну, программа Дованкова хоть и очень-очень умеренная, но все-таки более либеральная, чем у всех остальных кандидатов. И это, безусловно, такой симптом тоже общественных настроений. Это не имеет отношения к личности самого Дованкова, это имеет отношение действительно к каким-то вот таким месседжем, который он вбрасывает. Да, мы против цензуры, мы там за какие-то мирные решения конфликтов. Ну вот очень-очень партия умеренного прогресса, значит, но тем не менее... Если будет второе место, это будет небольшая сенсация.
Читали, как они поругались с Мироновым, Дованков и Миронов? Значит,
А, что
Миронов...
Миронов предлагал ему снять свою
Да,
кандидатуру, да,
потому
ну,
что...
я бы даже на это внимание не
Да,
обращал.
но это так мило было, такое заочное была светская ругань. Миронов сказал, что он, Дованков, боится открыто выступать против СВО, одновременно хочет сохранить образ миротворца. Он
Ну,
один такой белый и
это
пушистый.
правда, да. Ну...
Вообще-то да. Но Дованков тоже ответил, это тоже правда. Беда российской политики в желании вечно держать нос по ветру, прыгать с кувалдой, когда это модно, а когда опасно, переобуваться на лету, трубить о любви к своим избирателям, а когда дело доходит до президентских выборов, прятаться в кусты. Конец
Ну,
цитаты.
тоже сложно поспорить.
В общем, ну молодцы
Оба
ведь,
правы, оба
право.
правы, оба
Да.
правы.
Телеграм-канал «Погоны и галстуки», между тем, пишет о том, что Леонид Слуцкий лидирует в предвыборной уличной агитации на Урале. Просто баннеров действительно много,
Да,
этих
да, да.
желто-синих.
И агитаторы ходят. Я, правда, не встречал, но знаю, что ходят.
И вот авторы телеграм-канала этого пишут, что эта агитация может вывести Слуцкого на уверенное второе место на выборах президента в регионах УРФО. Ну и аналогичная ситуация складывается в других субъектах России. Что вы на такое скажете? Второе место у Слуцкого.
Мы уже говорили, что здесь, когда идет счет на там 1-1,5%, то любой кандидат может в последний момент вдруг рвануть, потому что тут не надо очень много, чтобы опередить своих конкурентов. Мне кажется, Слуцкого кампания не удалась, я ожидал от нее гораздо большего. ЛДПР была всегда сильна в какие-то яркие слоганы, неожиданные ходы.
Да, ставьте, и
На
все.
грань, но это неинтересно, это неинтересно. То есть ничего не предложил, к сожалению, потому что мне было интересно, что он предложит, но вот как-то пока не очень. Может, еще там за 10 дней что-то выстрелит, но не впечатлило. Хотя это не лишает его еще шансов на второе место. Повторю, у каждого из трех кандидатов есть этот шанс, потому что там очень-очень маленькие разрывы идут.
Поговорим про Википедию, хотя мы даже про Харитонова ничего не сказали.
Я
Что
еще
здесь сказать?
хотел сказать про Дованкова, что у него тоже есть агитация, раздают буклеты в Екатеринбурге. Вот, я вчера видел один из его буклетов, то есть буквально, видимо, они напечатали уже перед концом выборов. Там идет тоже интересное заигрывание с оппозиционными мемами. В одном месте у него есть фраза «Новая Россия будущего». То есть как бы не прекрасная,
Непрекрасная
не
новая.
прекрасная, но «Новая Россия будущего». А слоган «Сила-в любви к людям». То есть сила не в правде, как у одного известного деятеля, а в любви к людям. То есть Дованков, ну его технологи, конечно, не он сам, играют с этой аудиторией, пытаются как бы вот ее потихонечку на свою сторону привлечь, и опытный глаз сразу это выцепляет.
И только Геннадий Андреевич Зюганов так по-стариковски, честно сказал, ну
Привести
просто
50.
50, по
Но
50
это
каждый.
нереально, даже Единая Россия просит по 10.
А Геннадий Андреевич может,
Нет, не
почему бы и нет?
найдется, не найдется.
А последнее, о чем мы успеем коротко поговорить, это возможный запрет Википедии на территории Российской Федерации. Вы в это верите?
Я думаю, что рано или поздно мы к этому придем, но мне кажется, все-таки не совсем сейчас. То есть сейчас, когда это говорят в связи с запретом на рекламу VPN, на инструкции по пользованию VPN, действительно, я думаю, что в Википедии можно найти подробный рассказ о том, что такое VPN, как он используется, где его поставить и так далее, и так далее. Ну, потому что это суть Википедии, они там все рассказывают. Наверное, все-таки не из-за VPN заблокируют, но пока нет какого-то политического, мне кажется, окончательного решения, что это сделать. Но когда оно будет, поводов найдется очень много. Ну, там,
С Википедией все очень легко в
мягко
этом
скажем,
смысле,
что
да.
там официальная точка зрения российского государства не сильно представлена, а чаще всего представлена альтернативная точка зрения. И за это можно в любой момент все это дело очень быстро закрыть.
А вот любопытно, кто будет предложен в качестве альтернативы, потому что тот самый, ну кто-то говорит донос, кто-то сигнал, опубликовал интернет-энциклопедия Руниверсалис, которая тоже претендует на то,
Там много
чтобы
много претендуют,
заменить.
никто пока не дотягивает, как сказал помощник президента Мединского, ну там в Википедии миллионы статей, у вас, значит, всего 20 тысяч. Вот пока мы не найдем миллионы, мы Википедию не заблокируем. И он сказал, почему вы не можете просто скопировать оттуда все с Википедии, своровать, скопипастить, он сказал, и уже нормально, значит, запустить аналог. Ну, то есть, вот, видимо, сейчас будут пытаться скопипастить эти миллионы статей, и когда это сделают, ну, наверное, с Википедией. Ну, мы не попрощаемся, но без как-то... Вот,
видимо,
без
через VPN.
Видимо, да, через тот самый VPN, кому надо, будут это читать.
А что и требовалось доказать. Все на этом. Спасибо,
спасибо большое.
В программе «Говорит и показывает» политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. До свидания.
До свидания.